На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Доброго дня желает вам ведущая программы Людмила Митакович. Начался Великий пост, и наша сегодняшняя передача, как и многие последующие, будет посвящена этому важному периоду в жизни православного христианина. Ведь каждый день поста, каждая его неделя имеет глубочайший смысл и связана с самой историей Церкви.
Отцы-пустынники и девы непорочны, чтоб сердцем возлететь во области заочной, чтоб укреплять его во время дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия, змеи сокрытой сей и празднословия не дай душе моей. Даруй мне зреть, о Боже, прегрешение, и брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.
Совершенство этих летящих строк подсказывает имя их автора. Да, принадлежат они Александру Сергеевичу Пушкину. Сердце поэта восхитилось древней молитвой преподобного Ефрема Сирина и облекло ее блистательную правую рифму. Ефрем Сирин, живший в IV веке, почитается как великий молитвенник. Одна из его покаянных молитв читается в храмах с первого дня поста и до последнего. И в ней вспоминаются все те грехи, с которыми мы должны бороться. На протяжении этой недели звучал во время служб и покаянный канон Андрея Крицкого, еще одного великого молитвенника Средневековья. Вся эта завершающаяся первая неделя Великого поста называется неделей торжества православия. Она была установлена после VII Вселенского собора, победившего ересь иконоборчества, продолжавшуюся более полувека. Церковь отстояла свое право поклоняться иконам Христа, Божией Матери и святых. И завтра в евангельских чтениях будут вспоминаться все святые, начиная с ветхозаветного времени, которые своей жизнью и подвигами создавали и укрепляли Церковь Христову. Говоря о нашей церкви, мы нередко имеем в виду ее внешнее великолепие, величественность храмов, ее дивные иконы, молитвенное пение и перезвон колоколов. Да, это красота нашей веры и ее торжество, но оно может быть уничтожено злыми людьми и временем. Истинную веру и Дух Христов уничтожить невозможно. Истинными хранителями их во все века были святые. В них, в наших святых, и есть торжество Церкви всегда и везде. Сегодня мы вспомним одного из них. благоверного князя Даниила Московского. Князь Даниил почитается как покровитель Москвы, основанного им Московского Даниилова монастыря и всей России. 17 марта исполняется 700 лет со дня его блаженной кончины. Следующая страничка нашей программы познакомит вас с жизнью этого прославленного святого и основанной им обители.
Церковный календарь.
Князь Даниил родился в 1261 году во Владимире на Клязьме, столице Великого княжества Владимирского. Он был младшим сыном святого князя Александра Невского. Младенцу не исполнилось еще и 2 лет, как отец его умер, возвращаясь из Золотой Орды. Старшие братья, завладевшие великой княжеской властью и уделами отца, долго притесняли его, и только через 10 лет отдали ему удельный город Москву. Место по тем временам самое малое и бедное по сравнению с Владимиром, Суздалем, Переяславлем. Но от отца юный князь унаследовал иные богатства, нестяжания, кротость, миролюбие. Никогда не стремился князь Даниил захватывать чужие земли ни силой, ни коварством. И за эту добродетель Господь расширил границы его владений. В 1302 году князь Переяславский Иоанн, племянник князя Даниила, любивший и почитавший его, умирая бездетным, передал свои владения князю Московскому. Присоединение Переяславских земель выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных и положило начало объединению русских земель вокруг Москвы в мощную державу. В 5 километрах от Кремля, на берегу Москва-реки, князь основал монастырь в честь своего покровителя Даниила Столпника, которую часто навещал. Свой земной путь князь Даниил закончил 17 марта 1303 года, приняв перед кончиной по традиции русских князей великую схиму с именем в честь пророка Даниила. О великом христианском смирении князя говорит и то, что погребен он был по завещанию, даже не в храме, а на общем монастырском кладбище среди могил прочих иноков. Конечного ради смирения не изволи в церкви положен быть, так говорила об этом летопись.
После кончины князя Даниила на протяжении 300 лет его восприемниками на княжеском, а затем на царском престолах были его прямые потомки. И последним из них был царь Федор Иоаннович, сын Ивана Грозного. Следующая царская династия Романовых также оказалась близка роду Даниила. Первой женой Ивана Грозного была Анастасия Романова. Кстати, в начале царствования дома Романовых произошло прославление князя Даниила как святого.
Монастырский летописец Дионисий писал, что случилось это по откровению, то есть по явлению князя Даниила царю Алексею Михайловичу. Взволнованный царь тотчас со своими приближенными последовал в Данилов монастырь, где, разыскав гробницу князя Даниила, нашел его мощи нетленными.
Августа 1652 года князь Даниил Московский был канонизирован Священным Собором. Князя Даниила всегда почитали как хранителя Москвы и основанного им Данилова монастыря. Первый на Первопрестольной, заложенный еще в XIII веке, он во все времена был неотделим от судеб России. Но, пожалуй, самые трудные времена для него настали в послереволюционные годы.
В начале 20-х годов по Москве из уст в уста передавались рассказы о событиях, происшедших на глазах сотен прихожан в монастырском храме. Дважды являлся перед ними святой князь Даниил в облике схимника, стоящего у царских врат и благословляющего молящихся.
Случилось это во время служения настоятеля монастыря, владыки Феодора Поздеевского. Жизнь Данилова монастыря в эти страшные годы была проникнута братской любовью, смирением, и высокий пример христианского отношения к ближнему подавал сам владыка Феодор.
Чтобы понять сущность православия, надо его познать не в книгах и ученых трудах, а в близком общении с людьми забытыми, презираемыми миром, с юродивыми, странниками, сумасшедшими, даже с преступниками. Особенно это общение полезно пастырям. Узнав ближе отверженных миром людей, пастырь поймет, что в сущности эти люди гораздо ближе ко Христу, чем он. Потому что грешники, сознавая свою боль и падение, любят Господа, прощающего и милующего. Православие – религия жалости и смирения. Жалеть надо грешников и сознавать свои грехи. А это чувство дается при соприкосновении с миром отверженных и убогих.
Так говорил владыка Феодор. В 20-е годы были закрыты многие знаменитые монастыри. Троица Сергиева Лавра, Оптина Пустынь. Первый из основанных в Москве монастырей был закрыт последним в 1930 году. Его настоятель, владыка Феодор, был арестован и после жестоких пыток расстрелян вместе с 50 насельниками Данилова монастыря, проходившими по делу о Даниловом братстве. Ныне имя архиепископа Феодора внесено в список новомучеников земли российской. На юбилейном соборе Русской Православной Церкви в 2000 году был также прославлен еще один даниловский насельник, архимандрит Георгий Лавров, исповедник даниловский. Отец Георгий был настоящим пастырем, всего себя отдавал людям, и многие его духовные чада последовали за старцем в ссылку в далекий Казахстан. Его страдания за Христа, праведность жизни и дар чудотворения явились основанием для причисления архимандрита Георгия к лику святых. Дважды он был арестован, приговорен к расстрелу, но чудесным образом избавлен от смерти, и об этом вспоминал так.
В камере смертников, куда меня поместили, находилось 37 человек. Почти каждую ночь 5-6 из них забирали на расстрел. Вскоре осталось нас семеро. Однажды подошел ко мне тюремный сторож и шепнул: «Батюшка, готовьтесь. Сегодня пришел на вас всех список. Ночью ведут». Не имея сил оставаться в камере, я вышел в глухой без окон коридор помолиться. Я молился и плакал, как никогда в жизни. И вдруг увидел возле себя незнакомого человека. Он участливо посмотрел на меня, а потом сказал: «Не плачьте, батюшка, вас не расстреляют». «А кто вы?» — удивился я. «Вы меня забыли, а у нас здесь добрые дела не забываются», — ответил человек. «Я тот самый, кого однажды в Калуге вы перед смертью напутствовали. И вижу я, что в каменной стене как бы брешь образовалась, и через нее видел я опушку леса, а за ней мою покойную мать». Она кивнула мне головой и сказала: «Да, сынок, вас не расстреляют, а через 10 лет мы с тобой увидимся». Видение окончилось, и я опять оказался возле глухой стены. Я понял, что и матушка, и человек тот говорили о всех моих сокамерниках. Ночью нас посадили на поезд, довезли до какого-то полустанка, где нас должны были встретить красноармейцы для исполнения приговора. Но их почему-то не оказалось. Нас повезли дальше, в Москву, сдали в Таганскую тюрьму. Между тем бумаги мои затеряли, дело пересмотрели и приговорили меня к заключению. Хочу сказать вам, дорогие мои, не унывайте и не скорбите, когда одиноки. Вспомните евангельские слова Господа, как сказал Он своим ученикам: «Вы меня оставьте одного, но я не один, потому что Отец со мною». Да, мы не одиноки. С нами и внутри нас живет божественная сила, всегда борющаяся против жизненного зла. Берегите это сокровище.
Осенью 1982 года патриарх Пимен обратился к правительству с просьбой о возвращении одного из московских монастырей для создания на его территории духовно-административного центра Русской Православной Церкви. Просьба была приурочена к предстоящему празднованию тысячелетия крещения Руси. Патриарху Пимену предложили список монастырей для выбора. Данилов монастырь был самым запущенным. После закрытия его в 1930 году тут находился приемник-распределитель для малолетних преступников, а также склады и гаражи. Состояние монастырских храмов было ужасающим, и все же владыка выбрал именно Данилов монастырь. Так первый на Москве родоначальник московских обителей стал первым из возрожденных после полувекового запустения. Комиссию по его восстановлению возглавил митрополит таллинский эстонский Алексий. Незабываемым торжеством стало перенесение в обитель мощей святого князя Даниила Московского, считавшихся после 1930 года утраченными. Их передал архиепископ Вашингтонский, митрополит всей Америки и Канады Феодосий. Весной 1986 года в обновленном Даниловом монастыре праздновалась первая Пасха. Святой князь Даниил вновь призвал свою обитель на служение людям. Наш рассказ о святом князе Данииле Московском и основанной им обители сопровождали песнопения Великого Поста в исполнении хора Московского Даниилова монастыря. И они возвращают нас к нашей главной теме. На протяжении Великого Поста в наших передачах будут звучать мысли великих старцев, поддерживающие нас на этом пути. Сегодня мы с вами вновь перелистаем страницы книги «Духовное пробуждение», содержащей беседы со старцем Паисием, нашим современником, великим подвижником Афонской горы.
Что бы ни делал человек, он должен делать это ради Бога. Если кто-то действует с мыслью, что Бог видит его, наблюдает за ним, то надежно все, что бы он ни делал. В противном случае, делая что-то для того, чтобы показаться людям хорошим, он все теряет, все растрачивает впустую. Человек должен вопрошать себя о каждом своем действии. Хорошо, пусть мне нравится то, что я делаю, но нравится ли это Богу? Если он забывает делать это, то забывает потом и Бога. Потому раньше и говорили «Бога ради» или «Ах, он безбожник, Бога не боится». Или замечали, если Бог хочет, коли Бог даст. Старые люди ощущали присутствие Бога везде. Они всегда имели перед собой Бога и были внимательны. Сердцевиной каждого движения человека должен быть Христос. Если мы делаем что-то с целью понравиться людям, то это не принесет нам никакой пользы. Необходимо постоянно испытывать, что за причины побуждают нас к действиям. Большинство искушений часто создает наше «я». Когда, взаимодействуя с другими людьми, нами двигает личный расчет, когда мы хотим превозносить себя и добиваемся личного удовлетворения. На небо восходят не мирским путем, но духовным спуском. Тот, кто идет низко, всегда идет уверенно, и никогда не падает. Наша эпоха отличается не тишиной, но сенсационностью, пустой шумихой. А духовная жизнь не громка. Будет хорошо, если мы станем делать то, что нам по силам, как следует, не громко, не преследуя те цели, которые превышают меру наших возможностей, ибо иначе дело пойдет в ущерб нашей душе и телу, а часто и в ущерб церкви. В истинном благоугождении ближнему заключается и благоугождение Христу. Вот на что нужно обратить внимание. Как сделать благоугождение ближнему чистым? Как удалить из него человекоугодие, чтобы то человеческое приношение пошло ко Христу? Насколько возможно, надо сделать свою жизнь такой, чтобы сблизиться с Богом и стараться исполнять Божию волю. Исполняя Божию волю, человек состоит с Богом в родстве, и тогда, не прося у Бога, он принимает, непрерывно черпает воду из его родника.
С вами была Людмила Митакович. Я желаю вам доброго дня, который принесет мир, покой и радость.